Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Ольга Гаврилова. Оль, привет.
Привет.
Ну, начнем мы с тобой с сообщения по поводу крушения вертолета К-32 под Калининградом. В Следственном комитете назвали возможные причины этой трагедии.
Да, и вот какие подробности существуют вот к этой минуте. Как отметил по поводу причин, вот, это прежде всего нарушение правил эксплуатации, да, и ЧП на борту, то есть могла возникнуть какая-то чрезвычайная ситуация, которая произошла на борту воздушного судна, или все-таки воздействие каких-то внешних факторов. Но вот каких именно, не уточняется. Как отметил глава Калининградского следственного отдела на транспорте Сергей Сумароков, вертолет планируется транспортировать на берег для производства экспертизы. Я напомню, что К-32 упал в акватории Курского залива под Калининградом во время учебного полета. Вертолет принадлежал МЧС. На борту находились 3 члена экипажа. Бортовой механик погиб. Командир воздушного судна и второй пилот пострадали. Оба они уже доставлены в больницу, вот в Полесскую центральную районную больницу. И вот по факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».
И вот еще что заявили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, в том числе, да, версии пока выдвигать и рассматривать рано. Командир машины, опытный летчик, имевший большое количество часов налета. В общем, следим за новостями.
Да, и самое главное, что вот этот вертолет, который упал под Калининградом, был исправен. Об этом заявили, да, в МЧС.
А летчик имел большой-большой опыт. Новый поворот. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин.
Да, действительно, такой разворот, я бы сказала, на 180 градусов, поскольку ранее, да, высказывания, в общем-то, Макрона в отношении Москвы были более лояльными. Так вот, Макрон считает, что в этих условиях Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцины от коронавируса, тем более, что возможности такие уже созданы, ЕС уже производит вакцину, и более того, по словам Макрона, европейцы сейчас находятся в процессе создания вакцин уже второго поколения. Я напомню, что российская вакцина «Спутник Ви» сейчас проходит процедуру одобрения европейским регулятором. Европейское агентство лекарственных средств уже начало экспертизу. По-моему, в начале марта она началась, и эта экспертиза должна выявить соответствие российского препарата европейским стандартам.
И с нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, а вот эта вся история, ну, можно ли говорить о том, что у Макрона меняется риторика и взгляды вообще официальной Франции на историю с вакцинами, в конце концов, вот еле выговариваю.
Ну, на самом деле, основной посыл Макрона – это сделать Европу снова активной, снова великой и сделать ее единой. В этом смысле его идеи о создании общеевропейской армии, которая была бы отлична от армии НАТО, идея о том, что Европа должна сама производить вакцины от коронавируса, это идея, в общем-то, одного порядка, то есть больше суверенитета, больше самостоятельности, в том числе в сфере фармакологии.
А вот как вы думаете, как может измениться ситуация после заявления Макрона? Потому что мы знаем, что вот ранее Германия, например, поторопила Евросоюз с закупкой «Спутника Ви», и Берлин считает, что переговоры с Россией по закупке вакцины можно начать уже сейчас, вот до того, как европейский регулятор одобрит применение российского препарата. То есть вот как ситуация может поменяться?
Нет, без регулятора сложно что-либо сделать, потому что все-таки Европейский Союз – это не просто клуб по интересам типа СНГ. Это все-таки такой, ну, наполовину Советский Союз, в том смысле, что все-таки у них есть некоторые общие правила, общие стандарты, в том числе стандарты по здравоохранению. И здесь речь идет не о том, что как-то есть какое-то пренебрежение по отношению к «Спутнику Ви». Есть просто процедура, которая проходится, я так понимаю, иначе, чем в России, именно поэтому там вот некоторая задержка идет по этим всем, по этим тестам. Но когда все пройдет, я не вижу причин, почему бы спутник V не был бы доступен для европейских стран, точно так же, как и остальные сейчас существующие на рынке препараты.
Тем более, что вот, например, Франция буквально пару дней назад говорила о том, что она может начать использовать спутник V уже в июне.
А еще вот небольшое уточнение. Я вспомнила буквально на днях Марин Ле Пен сказала, что Франция должна закупить российский спутник V. Возможно, это уже подготовка к предвыборной кампании 2022 года?
Ну, безусловно, по рейтингам сейчас Марин Ле Пен несколько даже опережает действующего президента Эммануэля Макрона. Правда, эта история, она, в общем, периодически повторяется с Марин Ле Пен и с партией «Национальное объединение», которую она возглавляет. То есть там в первом туре побеждает, во втором туре все ее оппоненты голосуют за ее оппонента, и, соответственно, она проигрывает. К сожалению, для Марин Ле Пен вот такая вот история преследует ее. Вот. Но что касается ее заявления, то Марин Ле Пен, в общем, это такой всегда по политике, которая всегда был настроен дружески по отношению к России, и она всегда призывала и к устранению санкций, которые были введены там после Крыма, Донбасса и так далее. Она выступала за большую кооперацию с Россией, в том числе в вопросах и экономических, и вопросах безопасности. Ну и сейчас вот говорит о необходимости кооперации по борьбе с коронавирусом. Да, и действительно, я думаю, что это такой знак, он и для тех людей, которые внутри Франции с симпатией относятся к России и выступают против там какой-то антироссийской риторики, антироссийской позиции Франции и Европейского Союза.
Станислав Олегович, вот мы тут обсуждали, почему Франция не создала свою вакцину, имея, в общем-то, колоссальный опыт и, по сути, являясь родоначальником создания вакцин, тот же Институт Пастера. Как вы думаете, может быть, существует какая-то монополия на разработку вакцин?
Ну, я все-таки политолог, я не знаю, что такое монополия на разработку вакцин, учитывая, что вакцины, в общем-то, их несколько уже существует и применяется в мировом масштабе, причем не только в западных странах, но и в восточных. Мне кажется, тут проблема есть не только с тем, кого пускают или не пускают на рынки фармакокомпании, а с тем, какие государства обеспечивают большую скорость и распространение вакцинации. Вот, например, в Соединенных Штатах в сутки 2 миллиона вакцинируются в среднем, а у нас вот недавно президент Путин озвучил цифру, всего лишь 6,4 миллиона было вакцинировано россиян, хотя мы начали вакцинироваться раньше, чем Соединенные Штаты. Да, раньше, чем Соединенные Штаты. То есть тут проблема, скорее, вот она не видится, по крайней мере, не только и не столько в том, пускают или не пускают российскую вакцину на мировые рынки, а в том, что как-то россияне недостаточно активно вакцинируются.
Да, разумеется. Еще одно короткое сообщение на эту тему. Минздрав Мексики распределил первые партии российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви», ожидает новых поставок до конца месяца. Об этом сообщили в Минздраве Мексики. Станислав Олегович, у нас еще одна история, которую вместе с вами хотели бы обсудить. Это речь о, собственно, новой стратегии Киева, как мы это понимаем с Олей. В число приоритетов госполитики по версии президента Украины попали прекращение временной оккупации, в кавычках, Крыма России и вступление в НАТО.
Да, и вот, кстати, отмечается, что подобный документ подготовили на Украине впервые, и стратегия является документом оборонного планирования, и цель его обеспечить реализацию госполитики в сфере оборонно-военного строительства. Ну, скажем так, такие общие слова, но, в принципе, ведь эти планы давно озвучивались Киевом, однако впервые они легли вот в основу оборонной стратегии Украины, но что, в общем-то, от этого может измениться, как вы думаете?
Ну, здесь вспоминается книга Барака Обамы, которая называлась «Audacity of Hope», то есть «Дерзость надежды». Ну, в данном случае планы вполне дерзкие, вполне наполеоновские, причем что по крымскому направлению, что по натовскому направлению. Так что в этом смысле, наверное, ну, они заслуживают определенного внимания и, может быть, даже уважения. Но в целом, ведь мы последний год живем в Зуме, в рамках вот в Зуме конференции проходят, в Зуме проходит, не знаю, защита диссертации, и я думаю, что здесь можно продолжить историю, что также в Зуме будут возвращать Крым.
Виртуально, да? Скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что вот все эти попытки, да, потуги, можно их назвать, они, ну, куда-то заводят вообще просто Украину очень-очень далеко? А население-то как вообще рядовое? Поддерживает вот эти вот посылы, которые Зеленский отчаянно транслирует?
Ну, здесь нужно посмотреть на социологию. В принципе, на Украине достаточно развиты социологически разные структуры, вот, и они по любому вопросу это все дело замеряют. Но, по большому счету, нет энтузиазма к силовому решению какого-либо вопроса. По НАТО там примерно, насколько я понимаю, вот был всплеск такой симпатии к НАТО и желание вступить в контексте активных боевых действий на Донбассе, то есть это там 14-15 часть, 16 год. Сейчас, по-моему, там снизилось число сторонников НАТО, и, по-моему, насколько я помню последние цифры, там примерно поровну сторонников НАТО и сторонников какого-то более-менее нейтралитета. То есть снизилось вот это желание. Ну, опять же, понятно, ведь нам с вами трудно рассуждать относительно того, вот почему Украина в свои документы вводит, скажем, Крым. Потому что у России нет проблем с территорией, которая вот кем-то другим контролируется, а мы считаем, что это наша территория. А представим себе там гипотетический случай, что вот случился бы референдум в какой-то республике нашей, вот, и как бы она де-факто отделилась. Понятно, что это было бы проблемой, и в Москве думали бы, как это все решить и как это все обратно. Даже если знали бы, что, скажем, в этой республике подавляющее большинство людей проголосовали и действительно не хотят жить в составе России. То есть это такой вопрос сложные, связанные с тем, как совместить, с одной стороны, какие-то демократические принципы и в том числе принцип самоопределения с принципом целостности государства.
А как вы думаете, вот появление этой новой стратегии, да, и прихода Байдена, это совпадение или нет?
Не думаю. На самом деле ведь понятно, что любые такие стратегии, которые какие-то большие там многолетние планы в них описываются. Понятно, что эти стратегии, они меняются регулярно в контексте изменения там и внутри, и внешней политической ситуации. Но здесь совершенно очевидно, что Байден, конечно, воспринимается как человек, который с большей какой-то чувствительностью будет относиться к украинским каким-то проблемам или запросам по безопасности или почему-то еще. Но, с другой стороны, есть также понимание, что Байден – это не тот человек, который как-то уж очень активно будет в эти процессы включаться. Так что здесь скорее вот общая линия такая Киева, она неизменная, Киев не признает референдум в Крыму, и Киев говорит о том, что для обеспечения безопасности от каких-то возможных других референдумов, да, или чего-то подобного, да, необходимо вступить в НАТО, потому что страны НАТО не проводят референдум по отделению какой-то части от себя.
Да, тем не менее, вот про Байдена, вот в каждом своем выступлении он постоянно подчеркивает, что Украина является одним из главных приоритетов американской политики вот на данный момент. Как вы думаете, какая-то военная помощь или еще какая-то помощь будет поступать?
Ну, вот военная помощь, знаете, это такой очень условный термин, потому что в Соединенных Штатах, как мы знаем, огромный военный бюджет. И этот бюджет, он ведь не на воинов, потому что Соединенные Штаты так достаточно не то чтобы особо активно воюют, да, понятно, что другие вообще не воюют, но Соединенные Штаты, скажем так, их войны или их боевое присутствие, оно существенно меньше, чем их военный бюджет. Соответственно, вот огромное количество выпускается там техники, там, не знаю, танков, самолетов, там, стингеров и все прочего, что буквально пылится на складах. А потом должно быть списано, потому что там какое-то срок хранения, да, у этого есть. Вот. Либо оно должно быть передано там условно бесплатно или там за какие-то там с каким-то отложенным платежом тем странам, которые вот этого желают. Ну, соответственно, вот, пожалуйста, вам Украина, а куда это все дело будут вполне себе комфортно там поставлять, опять же, не потому, что конкретно Украина является какой-то принципиальным партнером. Понятно, что он не является таковым, просто потому, что это нужно куда-то девать, потому что в противном случае это переплавит нас.
Да, главное, чтобы техника была исправной все-таки.
А то бывают случаи, когда поставляют...
Ну, были с джавелинами проблемы, помните, которые поставляла Америка в свое время?
Да. Нерабочие.
Да, но опять же, тут негде было их проверить, очевидно, потому что все-таки танки не участвуют в боевых действиях на линии разграничения уже там лет там года 4-5, да, и поэтому, ну, соответственно, непонятно, куда было им стрелять этими джавелинами. Это же антитанковая история, то есть она не оружие нападения, оружие защиты от танковой атаки, а поскольку танковых атак не планируется, ну, соответственно, вот они, что работают, что не работают, они все равно, они и Украине тоже не нужны.
Ну что ж, спасибо большое. Говорим мы политологу, исполнительному директору Международной мониторинговой организации ССМ и кандидату политических наук Станиславу Бушку. Мы обсуждали в том числе и намерения Украины в отношении Крыма. Вот еще, кстати говоря, реакция. Немецкий политолог Александр Рар говорит, что в Европе практически все понимают, что Крым является частью России. Трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за за возвращение в Украину. Это в Европе.
Но, тем не менее, Европа ввела санкции.
Все понимают.
Из-за Крыма.
Ну, то есть, как бы, все политические игры, все прекрасно понимают. Рар еще вот что говорит, очень интересная вещь. Он говорит это, что в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды, все понимают. И, собственно, по его словам, это объясняется тем, что в Крыму россияне живут, а до этого русские, которые были при Украине. Вот таким вот образом. Ну что ж, идем далее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Подсчитали и прослезились. Из-за ЧП в Суэцком канале стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. По данным агентства Bloomberg, к этому моменту задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму более 10 миллиардов долларов. Пока сложно оценить потери, но вот пока такие предварительные оценки.
Да, но вот этот случай уже спровоцировал рост стоимости морских перевозок. Там за простой, по-моему, в день... потери 400 миллионов долларов. Кстати, вот японский владелец застрявшего в Суэцком канале судна уже публично извинился за ситуацию, но я думаю, уже это извинение не поможет. В компании рассказали, что работают над разрешением ситуации, но положение чрезвычайно сложное. И вот само снятие судна с мели может занять от нескольких дней до нескольких недель. И что самое страшное, вот владельцы, да, и страховщики вот этого судна, огромного судна, могут получить миллионные иски от администрации Суэцкого канала. И вот как раз тех компаний, чьи суда сейчас продолжают стоять в пробке и
в
не могут доставить свои грузы.
Во что это все выльется? Задаем вопросы директору аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерию Вайсбергу. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как по-вашему, насколько масштабным теперь вот в финансовом плане может вылиться вот этот вот самый ущерб? Как его вообще подсчитывать?
Ну, надо сказать, что, в принципе, разговоры о том, что все сильно подорожало, несколько преувеличены, да, то есть для действительно отдельного там класса танкеров, ну, скажем так, среднего, не максимального, в общем-то, действительно цены выросли, но если говорить про сверхбольшие суда, то, в принципе, пока цены на том же уровне, что и были, никаких серьезных там изменений в ценах нет. Вот, поэтому я думаю, что скорее речь идет действительно о каких-то локальных перебоях, локальных дефицитах, ну, то есть те маршруты, которые действительно обслуживались через Суэцкий канал, да, они сейчас будут, наверное, искать какие-то альтернативные возможности поставок, покупать из плавучих хранилищ, предположим, да, достаточное количество танкеров по-прежнему стоит вот под загрузкой и по возможности может тоже прибыть в те порты, которые ждут грузы. Поэтому я думаю, что несколько преувеличена истерия. И если смотреть на цены на нефть, в принципе, их реакция на происходящее, она достаточно нейтральная.
Но вчера был в моменте подскок, а сейчас, да, уже все нейтрально.
Альтернативного маршрута, да, вот насколько вообще могут вырасти цены, да, с учетом того, если сюда пойдут в обход Суэцкого канала, вокруг мыса Доброй Надежды, это ведь лишние тысячи километров.
Ну, это, в принципе, удорожает, наверное, на несколько долларов, если в барле пересчитывать, да, но, в принципе, альтернатива какая? Или ты пойдешь в обход мыса Доброй Надежды и потеряешь две недели, или вот непонятное, непрогнозируемое время будешь стоять на приколе и ждать, когда рассосется пробка. Поэтому я думаю, что все-таки те, кто заказывал и ждет нефтепродукты, скорее всего, сейчас будут искать и уже, наверное, ищут возможности для того, чтобы... в принципе, купить нефть или из плавучих хранилищ, или купить нефть просто из наземных хранилищ, потому что мы знаем, что Китай в прошлом году создал большие запасы, да, теоретически можно там пытаться загрузить танкера и, соответственно, там пытаться брать грузы и везти их в необходимое место. То есть, безусловно, в общем-то, мы увидим, наверное, некий повышенный в отдельных точках спрос, связанный с разрывом очередных цепочек поставок, но я думаю, что это скорее вот приведет к тому, что, наверное, власти Египта, они задумываются над новым расширением Суэцкого канала, да, я думаю, что это приведет все-таки к дополнительным инвестициям в эту артерию и, соответственно, создаст дополнительные даже в перспективе емкости для перевозок.
А вот после расширения канала, как вы думаете, руководство Суэца после этого ЧП будет повышать тарифы на проход судов?
Ну, я думаю, что если действительно пропускная способность канала вырастет, то, конечно, я думаю, что смогут за счет того, что просто увеличится трафик, повысить доходы, да. Вот. И, ну и плюс, если действительно более крупные суда смогут там свободнее проходить, то, наверное, понятно, для них тоже тариф может стать более высоким. Но, в принципе, это дело, так сказать, перспективы, может быть, ближайшего десятилетия. Но я думаю, что вопрос об этом обязательно встанет, потому что вот ситуация, когда действительно застрявшие судно не могут просто эвакуировать, показывают, что действительно этой артерии нужны большие инвестиции.
Скажите, вот прогноз ваш каков? Через сколько его снимут это судно?
Ну, в принципе, разгрузить его, я думаю, нужно на это там неделю или около того, да, то есть
Только разгрузить?
Просто на разгрузку, да.
А то есть с грузом развернуть все не получится?
Нет, не получится, просто там нету даже мощностей, которые вот действительно обычные портовые, да, обычными портовыми кранами. Это делается гораздо быстрее, автоматизировано, да, сейчас фактически это придется делать вручную, поэтому я думаю, что как минимум неделя понадобится на разгрузку, и плюс затем дно углубительные работы. И я думаю, что, конечно, дай бог, чтобы к середине апреля ситуация нормализовалась.
А вот, в принципе, сам директор канала Усама Раби сказал, что суда пропускают уже в южном направлении с Средиземного моря в Красное по старому руслу канала. В принципе, и другие суда, то есть там, по-моему, накануне одно или два судна уже начали движение. Может быть, вот
как раз
и было, другие...
Что якобы разблокировали, тогда показалось, что все, а оказалось нет.
Ну, там история такая все-таки, что это старое русло, оно, понятно, рассчитано все-таки на суда небольшого водоизмещения, поэтому, в общем-то, просочиться через капилляр, да, это не то же самое, что по полноценной артерии действительно доставить какие-то полезные грузы. Поэтому я думаю, что да, для отдельных небольших судов это, конечно, выход, но в целом для вот мировой торговли это не выход, да, потому что, я подчеркну, да, все-таки стоят под загрузкой в очереди суда более высокого водоизмещения.
Валерий Александрович, не могу не спросить. Вот вчера посмотрели по всем телеканалам, показывали вот эту самую диаграмму, да, путь, трафик, как вот, собственно, вот этот вот контейнеровоз пришел к этому состоянию. Да, там какие-то фигуры непонятные чертил. Что, по-вашему, могло произойти на тот момент?
Ну, в принципе, я думаю, что будет расследование, конечно, безусловно, этого инцидента. Мы можем вспомнить, как вот был случай с авиакомпанией «Победа». Вот, потому что, понятно, вполне возможно, да, что, так сказать...
Фигуры похожи, честно говоря, с «Победой».
Действовал намеренно, да. И я думаю, что расследование, безусловно, будет. И, собственно, сам судовладелец в этом заинтересован. Понятно, что мы в условии транспортных происшествий видели много историй, когда действительно машинисты или пилоты, да, целенаправленно делали какие-то маневры опасные, да, ну вот это испанская железнодорожная авария, да, где просто человек систематически старался на более высокой скорости проходить повороты. Ситуация с компанией Eurowings, когда в Альпах просто целенаправленно самолет был приземлен, да, вот и погибли люди. Поэтому я думаю, что, безусловно, этого нельзя исключать, да, так сказать, какого-то злонамеренного действия со стороны капитана, но я думаю, что будет расследование, оно все покажет.
А кому все-таки вот предъявлять будут материальные претензии? Владельцу вот этого контейнеровоза или руководству канала?
Ну, я думаю, что, понятно, отвечает за то, что канал закрыт, все-таки администрация канала, да, но администрация канала, естественно, будет взыскивать ущерб с судовладельца, да, потому что в конечном итоге виноват он, а, соответственно, администрация, да, будет, извините, судовладелец будет пытаться понять, да, это злонамеренная или случайная какая-то вещь, да, то есть если это некая случайная, ненамеренная вещь, то, конечно, сумма выплат должна быть меньше, да, если это злонамеренное какое-то действие, то, конечно...
Ну, совершенно другой порядок цифр. Больше. Спасибо, Валерий Александрович, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. И минуточку о спорте. Сборная России выиграла первое золото мирового первенства на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар с 2013 2013 года. Это сделали россияне Анастасия Мишина, Александр Галямов на турнире в Стокгольме.
Да, они завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар в Стокгольме. Правильно, фигуристы, которые шли после короткой программы третьими, вот за свой произвольный прокат получили почти 152 балла и в сумме набрали 228 почти, опять же, баллов. Я напомню, что серебряными призерами стали чемпионы мира, двукратные чемпионы мира китайцы. И бронзовые награды, опять же, взяли россияне Александра Байкова и Дмитрий Козловский.
Ну, а Байкова немного обиженно поздравила их с триумфом.
С обидой даже.
Даже с обидой, да, разумеется. Ольга Гаврилова, Кирилл Гришин, до встречи.